Хрун, доставая из оскверненного алтаря куски истлевшей кожи, тихонько насвистывал под нос какой-то мотивчик. Воздух потрескивал, флюоресцировал, гудел. Неуловимый ветерок дергал полы балахона волшебника и хлопал ими, поднимая вихри голубовато-зеленых искр. Вокруг Ринсвинда выли и невнятно бормотали безумные, не до конца сформировавшиеся духи, которых протаскивало мимо. Ринсвинд попытался поднять руку. Ее немедленно окружила сверкающая октариновая корона. Это с ревом пронесся поднимающийся магический ветер. Буря мчалась по залу, не тревожа ни единой пылинки. Однако веки Ринсвинда она выворачивала наизнанку. В туннелях завыли вихри, их пронзительные, как у башни, вопли бешено метались от камня к камню. Переломившись пополам, под напором астральной бури, два цветок с трудом поднялся на ноги.
«Что здесь творится, черт побери?» — прокричал он.
Ринсвинд полуобернулся. Воющий ветер немедленно налетел и чуть не сбил его с ног. Потусторонние смерчи, кружась в потоках воздуха, схватили волшебника за лодыжки. Рука Хруна вылетела вперед и не дала ему упасть. Мгновение спустя волшебник и два цветок были оттащены под прикрытие разрушенного алтаря, где и прижались к полу, хватая ртами воздух. Рядом с ними искрился и сверкал говорящий меч Кринг, чье магическое поле было стократно усилено непогодой.
«Держись!» — крикнул Ринсвинд. «Ветер!» — проорал два цветок. «Откуда он взялся? И куда дует?»
Он взглянул на лицо волшебника, являвшее собой маску чистого ужаса, и с удвоенной силой вцепился в камни.
«Нам крышка!» — пробормотал Ринсвинд.
Над головой трещал и ездил потолок.
«Откуда приходят тени? Вот оттуда и дует этот ветер!»
На самом же деле, и Ринсвинд об этом догадывался, происходило вот что. По мере того, как оскорбленный дух Белшамгарота все глубже опускался сквозь нижележащие хтонические уровни, его мрачная сущность, которую высасывало даже из камней, собиралась в области, которая, согласно мнению самых уважаемых жрецов плоского мира, находится одновременно под землей и где-то еще. А на его храм обрушилось разрушительное действие времени, которое в течение многих тысяч исполненных стыда лет наотрез отказывалось приближаться к этому месту. Но сейчас аккумулированный вес высвободившихся секунд всей тяжестью навалился на ничем не скрепленные камни. Хрун вздохнул, поднимая глаза на расширяющиеся трещины, после чего заложил два пальца в рот и яростно свистнул. Удивительно, насколько громко прозвучал реальный звук по сравнению с псевдозвуком ширящегося астрального водоворота, который формировался в центре огромной восьмиугольной плиты. За звуком последовало гулкое эхо. Оно, как почудилось Ринсвинду, весьма походило на стук катящихся странных костей. Потом послышался новый звук, в котором не было ничего необычного. Это был гулкий топот копыт. Боевой конь Хруна проскакал под аркой и с развивающейся от буйных ветров гривой взвился рядом с хозяином на дыбы. Варвар с усилием поднялся на ноги и забросил мешки с сокровищами в подвешенную к седлу огромную сумму. Потом, вскочив на спину животного, нагнулся, схватил два цветка за шиворот и перекинул его через луку седла. В тот самый момент, когда лошадь уже разворачивалась, Ринсвинд сделал отчаянный прыжок и приземлился прямо за спиной Хруна. Варвар, впрочем, не стал возражать против этого. Лошадь уверенным тяжелым галопом промчалась по туннелям, перескакивая через внезапные осыпи щебня и ловко уклоняясь от огромных камней, которые летели с прогибающегося потолка. Ринсвинд продолжал угрюмо цепляться за Хруна, оглядываясь назад. Неудивительно, что лошадь так резво перебирала копытами. За ними по пятам сквозь мерцающий фиолетовый свет неслись громадный зловещего вида сундук и иконограф, опасно раскачивающиеся на треноге. Настолько велика была способность груши разумной повсюду следовать за своим хозяином. Кстати, погребальная утварь мертвых императоров традиционно изготавливалась из древесины именно этой груши. Они достигли открытого пространства за секунду до того, как восьмиугольная арка наконец не выдержала и вдребезги разбилась о мраморные плиты. Вставало солнце. У них за спинами поднялся столб пыли, это обрушились стены храма, но они не оглянулись. А жаль, потому что иначе два цветок мог бы сделать картинки необычные даже по стандартам плоского мира. В дымящихся развалинах что-то зашевелилось. На них словно рос зеленый ковер. Потом вверх штопором взлетел молодой дубок, разветвляясь по пути, будто взрывающаяся зеленая ракета. И не успели кончики его состарившихся ветвей перестать дрожать, как он уже оказался в центре приличной рощи. Из-под земли, точно гриб, вынырнула береза и быстро вымахала во взрослое дерево, сгнила и свалилась в облаке трута посреди пробивающихся к свету потомков. Храм уже превратился в полузасыпанную кучу замшелых камней. Но время, рванувшись сначала к горлу, теперь приступало к завершению работы. Бурлящая граница между распадающейся магией и вступающей в свои права энтропией с ревом пронеслась вниз по холму, обогнав мчащуюся галопом лошадь. Всадники, будучи созданиями времени, абсолютно ничего не заметили. Но на зачарованный лес энтропия набросилась с хлыстом столетий наперевес.
«Впечатляет, да?»
Заметил чей-то голос у Ринсвиндова колена, пока лошадь трусила сквозь дымку, рассыпающуюся в прах древесины и опадающих листьев. В голосе слышался потусторонний металлический отзвук. Ринсвинд опустил взгляд на меч Кринг. В его рукоять были вделаны два рубина. У волшебника возникло ощущение, что меч смотрит на него. Расположившись на простирающихся к краю от леса болотах, они поаплодировали схватке между деревьями и временем, схватке, конец которой был предрешен. Это зрелище заменило кабаре. На самом деле они остановились за тем, чтобы поглотить огромного медведя, который неосторожно приблизился к Хруну на расстоянии полета стрелы. Ринсвинд внимательно разглядывал варвара поверх своего куска жирного мяса. Хрун, занимающийся геройствованием, кардинально отличался от бражника и гуляки Хруна, который время от времени наезжал в Ангкор-Порк. Сейчас варвар проявлял буквально кошачью осторожность, был ловким, как пантера, и чувствовал себя в своей стихии.
«А я ушел живым от Белшамгарота», — напомнил себе Ринсвинд. «Фантастика».
Два цветок помогал герою сортировать украденные из храма сокровища. По большей части это было серебро, утыканное неприятно пурпурными камнями. Художественный вкус бывшего хозяина драгоценности был весьма однообразен. Сплошные изображения пауков, осьминогов и обитающих на деревьях актарсеров из пустоши Пупземелья. Ринсвинд упорно пытался не обращать внимания на скрипучий голос у себя под боком. Бесполезно.
«А потом я принадлежал Паше Редурата и сыграл заметную роль в битве при Великом Нефе, где и получил небольшую зазубрину, которую ты, должно быть, заметил на моем клинке где-то в 2/3 его длины от рукояти»,
— рассказывал Кринг из своего временного пристанища в травянистой кочке.
«У неверного было на шее актироновое ожерелье. Крайне непорядочно с его стороны, хотя, конечно, в те дни я был куда острее. Мой хозяин, бывало, использовал меня, чтобы разрубать в воздухе шелковые платки, и я тебя случаем не утомил?»
«А? Нет, ничуть. Все это очень интересно»,
— отозвался Ринсвинд, по-прежнему не сводя глаз с Хруна.
«Интересно. Можно ли ему доверять?
Они тут в глуши, вокруг бродят тролли».
«Я сразу заметил, что ты образованный человек», —
продолжал Кринг.
«Я так редко встречаю интересных людей, а если и встречаю, то наше знакомство крайне мимолетно. Чего бы мне действительно хотелось, так это висеть над теплым камином в тихом, спокойном домике. Как-то раз я провел пару сотен лет на дне озера».
«Это, наверное, было очень весело», — поддакнул Ринсвинд.
«Не совсем», — возразил Кринг.
«Да, скорее всего, нет».
«А чего бы мне совсем уж по-настоящему хотелось, так это стать лемехом плуга. Не знаю, что это такое, но, похоже, в подобном существовании есть некая острота».
Двоцветок торопливо подбежал к волшебнику.
«Мне пришла в голову замечательная мысль!» — скороговоркой выложил он.
«Ага»,
— устало откликнулся Ринсвинд.
«Почему бы нам не уговорить Хруна сопровождать нас в Щеботан?»
На лице Двоцветка отразилось неприкрытое изумление.
«А как ты узнал?»
— полюбопытствовал он.
«Я просто думал, что ты обязательно об этом подумаешь», — объяснил Ринсвинд.
Хрун закончил распихивать серебро по седельным сумкам и ободряюще ухмыльнулся обоим приятелям. Потом его взгляд ненароком переместился на сундук.
«Если он будет с нами, кто на нас нападет?»
— вопросил Двоцветок. Ринсвинд поскреб подбородок.
«Хрун?»
— предположил он.
«Мы же спасли ему жизнь там, в храме».
«Но если поднападет, ты подразумеваешь, убьет?»
— сказал Ринсвинд.
То вряд ли он пойдет на это. Он не из таких. Скорее всего, он просто ограбит нас, а потом свяжет и оставит на съедение волкам.
Ну, это-то уж слишком.
Послушай, это реальная жизнь!» Взорвался Ринсвинд.
«Ты вот тут таскаешься повсюду с сундуком, набитым золотом. Да любой здравомыслящий человек обеими руками ухватится за возможность это золото стянуть!»
«Я бы, например, ухватился»,
мысленно добавил он. «Если бы не видел, что сундук вытворяет шарящими внутри его пальцами». И вдруг Ринсвинда осенило. Он перевел взгляд с Хруна на иконограф. Бесживописец стирал в крошечном корытце белье, а саламандры дремали у себя в клетке.
«У меня появилась идея», — сказал Ринсвинд. «Как ты думаешь, чего хочется каждому герою?»
«Золото!» —
предположил Двоцветок.
— «Нет, в смысле, чего ему по-настоящему хочется?»
Двоцветок нахмурился.
— «Не совсем тебя понимаю», — произнес он.
Ринсвинд взял в руки иконограф.
— «Хрон!» — окликнул он. — «Пойди-ка сюда, а?»